Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как узнать, есть ли воля Божья на наши намерения?». Вначале я хочу такую мысль затронуть. Может быть, у кого-то из тех, кто меня слушает, возникает вопрос. А нельзя ли бы покороче сказать? Ну вот познание воли Божьей – это вот то-то, 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 там 3-4-5 пунктиков, чтобы все было понятно, да. Вы, наверное, обратили внимание, что если я какую-то беру тему, то я пытаюсь ее как-то так, знаете, более-менее основательно изложить. Почему? Допустим, вот я сказал, вот надо познавать. То есть воля Божья, она не открыта, а ее надо познавать. Ну, что тут непонятно? Вот берите и познавайте. Естественно, человек услышит, стишок такой я вроде бы слышал, но не обращал внимания, оказывается, надо познавать. Следующий вопрос мне будет задан. А как познавать? Ну, я буду говорить, допустим, надо читать, надо молиться, она откроется. Человек читает, молится, что-то не может понять, какова же воля Божья. Думал, что воля Божья, что-то сделал, получилось до точности наоборот. Опять будет вопрос. И вот исходя из того, что я сам прошел в своем жизненном пути, это вопросы, которые меня тоже когда-то тревожили, и которыми я тоже задавался. И когда я пытался найти ответ на свои вопросы, которые у меня возникали, у меня... Вот этот процесс, такого, будем говорить, богопознания, богоискания, он не был таким, знаете, очень простым и очень понятным, да. Сами знаете, сами понимаете, ходили в церковь, наслушались всего, чего только можно, нужно и не нужно, да, в голове какая-то каша, связи между текстами нету, все в отрыве, все как-то так, знаете, не собрано, не гармонично, да. И действительно, я сам переживал вот эти все, будем говорить, внутренние нестыковки, переживания. Вот молишься, просишь, ответа нет, падаешь, опять встаешь. Сами, я думаю, многие из вас что-то подобное пережили, да. И поэтому, вот пройдя вот этот путь, поняв, что он не такой коротенький, не такой простой, как нам или как мне когда-то казалось, да, я, видите, так логично, можно сказать, как некоторые говорят, академично, излагаю мысль, вопрос за вопросом, чтобы у нас, как говорится, если этот вопрос нас тревожит, и мы хотим узнать, как воля, какова воля Божья на нашу жизнь в данный момент, то мы со всеми этими вопросами все равно столкнемся. Тот, кто хочет узнать волю Божью, жить в соответствии с нею, да, у него, он будет это делать, и эти вопросы обязательно будут у него возникать. Чтобы он мне не задавал, чтобы я опять повторно тему, как говорится, очередная тема дополнительно к вот той. Далее, чтобы не было так, что потом опять вопрос и дополнительная тема к вот той, значит, тому ролику, к вот этому, к тому, берите и собирайте, да. Ну, может быть, кто-то считает, что это мой недостаток, да. Но, вы знаете, вот есть такой текст, но я имею в виду мой недостаток, что вот люблю подробно, люблю до конца, люблю в совершенстве, да. Я вам скажу, что у меня в жизни есть такое правило, да, вот написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. И я хочу сказать, если я что-то делаю, я люблю делать до конца. Я не люблю то, что что-то сделал, где-то висит, что-то расхлябано, что-то недоделано, брошено, время потрачено, результата нет. Как говорится, знаете, если любить, так всецело, да, как говорят, если жениться, так на королеве, если воровать, так миллион. Я, конечно, не к воровству это все говорю, ну просто, как говорится, размениваться по мелочам. Чем-то заниматься до конца, не вникнуть, не понять, не разобраться, я скажу, что трата времени, да, результата ведь все равно не будет, да, это пустая трата времени и очередные тревоги, переживания в жизни. Тем более мы понимаем, что если мы знаем, понимаем волю Божью, да, она нам открыта, мы знаем этот процесс, мы ее познаем, мы можем жить, от этого будет зависеть и наше благословение каждодневное, да, успешны мы будем или неуспешны, и в конце, как говорится, в завершении всего, да, это же и вопрос нашего спасения, поэтому воля Божья, познание ее, да, это очень важный, как говорится, момент в нашей жизни. Это важная тема, знать которую нам просто обязательно. Поэтому, ну, знаете, некоторые говорят, вот человек там не воспринимает, когда много, долго. Я вам хочу сказать, тот, кто воспринимает короткую информацию, он, как правило, в ней не разбирается. Хоть кто хоть немножко во что-то вникал, он понимает. Разобрать двигатель, собрать, понять все тонкости – это наука. И коротенько, быстренько здесь ничего не сделать. Тем более, я говорю, двигатель, да, там много сложностей, да, там много тонкостей. Да, но это, видимо, можно увидеть, можно что-то взять, чем-то там сопоставить. Да, это вроде бы отсюда, если забыли, где открутили, да. А мы говорим с вами о духовном мире. О том, что руками не потрогаешь, глазами не всегда увидишь, да, и ушами не услышишь. Это наше сознание, да. В нашем сознании происходит познание воли Божьей. Через сознание мы познаем мудрость или премудрость Божью. Через сознание у нас контакт с Ним. Поэтому вот просто сказать... Вот вчера мне человек задал такой вопрос в комментарии под вчерашней проповедью, да. Не помню, как зовут, но помню, там Златоуст написано, да. Вот как как молиться духом, да. Ну вот я бы сказал, непрестанно молитесь духом. Дух на иврите это вот так, на греческом это вот так, да. Вот надо молиться духом, мы должны духом, как вообще верующие говорят. А что такое дух, толком-то никто и не знает. Вот спроси, и вопрос будет на засыпку. Поэтому, извините, кому интересна эта тема, он будет слушать, он будет нечто подобное испытывать в жизни, когда он это будет проводить на практике, да? Он будет видеть, что вот они ответы, вот они подсказки, вот вопрос за вопросом, логика за логикой. И он будет с интересом это читать. Это как, знаете, для кого-то интересен фильм, сюжет там. Пусть там 20-30 серий, да. Но я сейчас не про фильмы, не про любовь к фильмам. Да, это выдумки и пустота. Но я к чему говорю? Есть какая-то последовательность, есть какая-то интрига, какой-то интерес, да. И вот в науке есть тоже и интерес, и радость познания, и есть логика, и есть закономерности, и этот процесс постоянного познания, да. То есть наука фактически, она безбрежная, в какую бы область науки человек не вник, да, границ этому, в совершенствовании этого нет. Тем более мы занимаемся наукой наук. Это наука познания Бога. Да, коротко не бывает. Скажу вам только одно. Вот написано: бездна богатства премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. Заметьте, нет границ, нет дна. Вот в этом вселенском мировом океане божественной премудрости. Заметьте, непостижимо. Наш разум не может постичь. Так вот я вам что хочу сказать. Кому хочется коротко, побыстрее, потому что куда-то бежит, бежите сразу туда, куда собрались. Не морочьте голову ни себе, ни Богу, ни людям, да? Запомните, если на небо попадем, если попадем, а чтобы попасть, то надо знать волю Божью очень конкретно, очень подробно, и чтобы это было практично подтверждено. Так вот, если, даст Бог, попадем на небо, мы будем без конца и без края познавать эту волю Божью. Она будет, заметьте, жизнь будет вечной, да? Бог вечный, познание будет вечное. И никогда до конца, до дна, будем так говорить, не дойдем и не познаем вот эту волю Божью. Мы будем увеличивать познание. Мы будем в этом радоваться, будем в этом наслаждение иметь. Будет духовное развитие, но этому конца и края никогда не будет. И для тех, которые любят коротенько, им на небе станет тошненько, да? Тошнить будет. Сколько можно долдычить, так я вам хочу сказать, на эту тему, да? Так вот, там не будет сказано, сколько можно долдычить. Кто устает, кому неинтересно, кому коротенько, побыстрее, потому что он куда-то в другое место бежит, такой на небо не попадет. Извините, может быть, не очень приятно кому-то это будет слушать, но тем не менее. Я не люблю эти разговоры, когда вот говорят, что человеческий разум может воспринимать 40 минут информацию. Дальше все там, как говорится, все запоры, все замки, все закрыто, уже все не доходит. Я хочу сказать, кому интересно, доходит и 2 часа, и 3 часа, и 5 часов. Интересно, если у меня есть желание это узнать, и есть интерес, и я понимаю, что это будет мне полезно, выгодно. Нет времени ограничения возможностей нашего ума понимать ту или иную, принимать ту или иную информацию или истину. Да? И я часто говорю, сидите фильм, смотрите целую ночь, не устает, 40 минут вообще по идее. Должна была бы быть усталость ума, да, мозга. Нет. Анекдоты травим, сидим там, я вспоминаю детство, сидят. Да часами, ночами анекдоты. Самое интересное, что запоминают. Вот я услышу анекдот, да, кто-то что-то говорит. Я его через час, спросите, я его забыл один. А люди помнят все анекдоты. И мы говорим о том, что, ну, типа, информация 40 минут воспринимается. Нет, дорогие, если она нам не нравится, информация, если мы мучимся от нее, то она и на первой минуте уже не воспринимается. Если нравится, видим пользу, она воспринимается бесконечно долго. Я думаю, больше на эту тему говорить не нужно. Я почему так говорю, иногда мне люди пишут. А покороче нельзя? Покороче, знаете, справка на бумажке, в двух словах, справочное бюро. Там покороче. Истина, она бесконечна. Коротко сказать, вот смотрите, сколько мы читаем, размышляем, сколько всяких тем, сколько всяких вопросов. Обратите внимание, каждое слово надо разжевать, вот буквально как ребенку на пальцах показать. И еще я хочу сказать, я могу рассказать подробно, детально. Но вы не продолжите, не переварите эту информацию в своем сознании. Потом не проверите каждое слово на практике. Вы так и не поймете смысла этого слова, что оно значит и как на практике применяется. Это я говорю, даже одно слово. Вот смотрите текст, как я говорю, золотые тексты, да? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну, пусть всего мы не понимаем, но закон греха и смерти, вот эта обреченность наша на грех, да, здесь вот в этом стихе описано. Обратите внимание, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну, если бы мы понимали вот этот текст, допустим, да, понимали каждое слово, и что, и как, и к чему оно, как оно применяется на практике, мы бы знали, как стать святыми людьми, добрыми, счастливыми, да? Ну, смотрите, вот один стишок, золотое правило, да? И тут написано, закон какой? Вот сиди и гадай. Или десятисловный, или имеется в виду вся Тора, или закон там о жертвах каких-то конкретных, или каких-то праздниках, да? Дальше. Закон, смотрите, потом духа с маленькой буквы, жизни, да? Закон духа жизни. Я слышу некоторые профессора, доктора богословия, да? Ну, закон духа жизни, вот мы должны жить по закону духа жизни, и побежал. Я мог бы его спросить, повтори, пожалуйста, и объясни каждое слово в отдельности. И он поймет, что он сам не знает, но ты же кого-то учишь. А как вот тот, не профессор, не доктор и не кандидат, да? Вот как он поймет, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти? Ну, тут надо, и о каком законе идет речь? Обязательно надо знать. И это не десятисловный, и это не Тора. А это речь идет о закономерности. И это опять ни в каком переводе вы не прочитаете. Дух на языке Библии, вы знаете, мы всегда торгуемся, это с маленькой буквы, это ошибка. Тут закон духа должно быть с большой буквы. Нет, с маленькой там буквы. Это у нас опять свои, как говорится, интерпретации Писания. Там с маленькой буквы. Закон ума. Прочитайте выше. Противоборствующий закону ума моего. Только там вот ума, а тут вот духа. А речь идет об одном и том же. Если вы будете жить как по закону, постоянно, систематично, последовательно, непрестанно, по уму, и это будет у вашей жизни, да, то вы освободитесь от закона греха и смерти. Другой текст это легко подтверждает, да? Легко подтверждает. Поступайте по духу. Заметьте, поступайте, имеется в виду что? Постоянно, вот он, закон духа. Постоянство в жизни умом. Ум должен постоянно управлять ни эмоции, ни похоти, ни страсти. Поступайте постоянно по духу, то есть по разуму. Живите умом, а не эмоциями. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Так я вам хочу сказать коротенько. Я потратил не один, не два и не три года, чтобы понять вот эти слова, а потом еще разобраться, научиться вот этот ум отличать от чувств, да, чтобы чувства навыком как-то уже отличались от того, что разумно, от того, что чувственно. А потом же по всей Библии вот эти стихи везде, вот не узнали правильно вот это слово, а оно и там, и там, и там. И исковерканное понимание текстов и там, и там, и там. Поэтому, кому интересно, слушайте, кому хочется покороче, пойдите в церковь, там за 40 минут обо всем ни о чем скажут. И ну, вас удовлетворит, пожалуйста, у вас вопросов не возникает. Ну, тогда и понятно, почему вам хочется покороче. Я живу, молюсь, живу своей жизнью, прошу, благослови. Но вопросы возникнут, когда жизнь прикрутит, за горло возьмет. Вот тогда вопросы появятся, а коротенько никогда мы ничего не поймем. Коротенько не бывает. Жизнь – это поиск, это наука, это знание. Ну, теперь приступим к нашей теме. Значит, мы с вами, разговаривая или беседуя на эту тему, да, к какому выводу пришли? Мы пришли на основании Писания к такому выводу, что для того, чтобы узнать или узнавать волю Божию, то ее необходимо познавать. То есть, она не расписана для каждого из нас по пунктам в готовом виде. Ее надо познавать, ее надо искать, ее надо сначала понять. В ней потом нужно убедиться. Это опять вот к тому, о чем я только что говорил, да? Вот как узнать? Ну, написано, познавайте. Вот вы познавайте, молитесь, да, вот, ну и все, и побежали. Вы начинаете познавать. Слово, во-первых, познавать, даже еще не знаем, что оно обозначает, да? А вот познавать волю Божию, ну вот молитесь, считайте. А читаем, а мы не понимаем. А молимся, а ответа нет. А правильно ли молитва? А правильно ли мы читаем? А есть ли какие-то проблемы, которые мешают нам познавать? Опять целая наука. и тут просто так не пробежишься по вершкам, да, тут надо садиться и основательно разбираться вот в этом вопросе. Так вот, мы о чем сейчас говорим, что ее волю Божью нужно познавать, она нам не представлена в готовом каком-то виде, да? Естественно, возникает вопрос, ну, если надо ее познавать, да, то как ее познавать? Что это за процесс? Далее, вопрос такой. И возможно ли ее познавать, заметьте, познавать волю Божью, да, не познавая самого Бога? Заметьте, воля Божья и Бог – это как Бог и божеское естество. Бог, я уже так, извините, говорю, как личность, да, а божеское естество, его разум, его премудрость – это то, что в нем, это его содержимое. Можно ли познавать волю Божью, не познавая, не узнавая, не знакомясь с самим Богом, не познавая его разум, логику его, да? Как можно познавать Бога? Следующий вопрос. Не общаясь с ним лично. Возможно ли такое? Вот смотрите, познаю науку, но с наукой не соприкасаюсь. Познаю человека, хочу знать, вот что этот человек из себя представляет, да? Ну, мне сказали, так ты с ним общайся, разговаривай, задавай вопросы. Правильно? Логично же, да? Теперь, могу ли я, не общаясь с ним, а видя, допустим, на фотографии, причем издалека и где-то сидит на дереве, допустим, да? Вот я сижу, смотрю и познаю. Вы понимаете, это будут какие-то выдумки, какие-то догадки, предположения. Но я так никогда и не узнаю, честный он или правдивый, допустим, да? Воровитый или нет? Прелюбодейный, глупый, ограниченный или мудрый, да? Обратите внимание, познание воли Божьей возможно только через познание самого Бога. Далее, познать Бога можно только через или посредством личного нашего контакта с Богом. Возможно ли Бога познавать, я так скажу, не видя, не слыша, не разумея его? Ну, кто-то скажет, что, ну, нет, надо знать. А ты знаешь, а ты слышишь, а ты разумеешь? Да. Задайте какой-то вопрос, и вы поймете, он не слышит, не видит, не знает и не разумеет. Почему такое? Мы вот привыкли употреблять какие-то слова библейские, да, и думаем, ну раз мы вот говорим, повторяем слова, мы не знаем их значения. Мы не понимаем слов, смысла этих слов. Далее, если мы говорим, что познание Бога это должно происходить через личный контакт с Ним, далее, видеть, слышать, понимать, разуметь, это обязательно при контакте с Ним. Тогда возникает следующий вопрос. А как с ним, с Богом общаться? И вопрос, вот я сказал, надо познавать, надо слышать, надо видеть. Вот мы привыкли говорить там, да, Дух Святой, Бог Духом Святым, Он научит, Он там наставит. Хорошо, расскажи мне, вот как Он с тобой разговаривает. И человек начинает тушеваться, он начинает понимать, что а он-то вообще с ним не разговаривает, что, как правило, когда мы говорим, мне Бог открыл, а спроси, как открыл, ну вот мне вот сначала такая мысль, то потом такая, потом, ну вот я так чувствую, я так понимаю, вот поймите, вот если бы это был мир науки, вот это ученый стоит, доказывая какую-то там, какой-то, и какую-то истину, какой-то закон, да, вот я так чувствую, вот я так понимаю, вот это, знаете, вот ученый муж, профессор, доктор, академик, да, вот так бы доказывал, кто-то бы сказал, так, все, садись, академик. с тремя классами, да? Вы, я думаю, понимаете меня, к чему я это все говорю. Мы путаемся, мы не знаем, у нас это догадки, я так чувствую, мне так кажется. Поймите, это не познание воли Божьей. Это мир догадок. И когда мы говорим, вот как общаться с Богом, и вы можете, можно услышать естественный вопрос, как, вернее, естественный ответ от верующих. Молиться надо. Следующий вопрос задаете. А как надо молиться? Сколько раз? В какой позе? Да? И тут мы можем тоже услышать, что есть молитвы каких-то святых. Есть молитва «Отче наш». Да? И вот ими надо молиться. Ну ладно, кто-то чуть иначе понимает и говорит, вот я молюсь вот так. Я говорю, у вас же это как стишок, и только слова меняются. Утром слава тебе за прожитую ночь, благослови на день, а вечером слава за прожитый день, или спасибо, и благослови на наступающую ночь. А дальше все одни и те же самые слова, правда? Не так ли у нас получается? Стишок, мантра какая-то, да? И вот мы говорим, что вот надо молиться либо молитвой святых каких-то, да, кто-то так понимает, кто-то молитвой «Отче наш», да, кто-то своей, но опять-таки заученной, такой, знаете, ритуальной молитвой, в которой только вот эти несколько слов меняются в зависимости от вечера или утра, когда мы молимся. Все остальное, благослови меня на работе, сохрани детей, мужа, благослови там работа, деньги, чтобы зарплату выплатили, чтобы не уволили. Ну, такой вот, знаете, либо больной, чтобы не исцели, Господи, да, и побежали. И я задаю вопрос, так молитва это что? 5 минут, 3 минуты на бегу, на скаку, да, галопом. Молитва это вот стишок, это мантра, это в спешке, да, и это мы называем познание воли Божьей, да. Кто-то скажет, что надо молиться 2 раза. Обратите внимание, вот эту мантру 2 раза надо произносить. Кто-то скажет, 3 и днем надо еще молиться. Кто-то добавит, что еще и стоя на коленях. А я хочу сказать, а вы никогда не обращали внимания, что неважно от какой позы или на коленях вы стоите. Кстати, хочу сказать, там, что на коленях то, ну, долго и не выстоишь, может быть, да, если процесс такого общения с Богом ну, длительный, да. Может, кому-то будет больно, и это будет мешать контакту даже. Я сейчас не к тому, что не надо на коленях молиться. На коленях надо молиться, это такая поза, чтобы мы поняли. Если мы стали на колени, то мы признаем величие Бога, да? И должны об этом не забывать, его величие и свое ничтожество. Что разум его не следим, что у меня на фоне его считай, что нет. И чтобы ты не умничал, не спорил и не корректировал Бога, когда он тебе будет что-то говорить. Эта поза должна нам напоминать о том, к кому мы обращаемся. Не к тому, что он хочет, чтобы мы на коленях ползали перед ним, а чтобы мы поняли, что не умничай. Вот написано, почитай отца и мать. Как бы преклони голову, наклонись, встань на колени. Не умничай, не спорь. Они более опытный, нежели ты, не умничай, как блудный сын, наешься рожков в своей жизни. Поэтому вот преклони голову, почти, почитай отца и мать, почитай старца. Это все из этой области. И голову наклонить мы в молитве наклоняем, колени мы преклоняем, да? Но я это к чему хочу сказать. Мысли, которые от Бога могут нам приходить, слова, которые мы можем слышать от Бога, они разве зависят от того, на коленях мы стоим или стоим просто на ровных ногах, или сидим на диване, или, может быть, едем в машине, сидим за рулем, да? Мысли могут приходить, это не зависит от позы, да? Далее, 2-3 раза вы поймите, мы же с Богом не разговариваем, мы не познаем, да? Мы просто в спешке начитали Богу программу на день, план, Господи, тебе и ангелам. Не сидите, не скучайте, работайте, следите, делайте, а мне этим некогда заниматься. Я родился в созвездии гончих псов, я побежал. Вот у нас разве это познание? Это не познание. В такой молитве никто не познает и ничего не познает. Это просто ритуал и не больше. И я вам должен сказать, что ведь молитва это не заученный и не неосмысленный стишок, пересказанный Богу. Молитва – это разговор, это задушевная, интересная, познавательная, назидательная беседа человека с Богом, в которой я, как человек, да, я его спрашиваю, потому что у меня возникают вопросы, многое в жизни что-то непонятное. Так вот, я его в молитве спрашиваю. А он мне отвечает на понятном для меня языке. Молитва, он в ней направляет мои мысли, побуждает меня думать, переосмысливать пережитое или что-то недопонятое, да? Вот я еще раз говорю. Вчера в комментарии вот этот человек, там, Златоуст, я запомнил, а имя как бы нет. Ну, Златоуст, я понимаю, что это не фамилия, это ник какой-то, да? Вот он написал, как молиться духом. Так вот я хочу сказать, молитва, вот это непрестанно молитесь духом, это обозначает молитесь разумом, молитесь в разуме. А как? Ну, кто-то... Опять вот не доскажи, кто-то скажет, ну вот мы молимся вслух, вот прямо как вот я сейчас с вами разговариваю, вот так я вслух должен Богу молиться, да, кто-то так скажет. А кто-то скажет, надо в разуме, это как? Ну, про себя, не вслух, вслух не надо, то сатана там слышит, да, потом мешать будет, в разуме надо молиться. Но тот же самый стишок, та же самая мантра. Так вот, я вам что хочу сказать. Непрестанно молитесь духом. Это имеется в виду. Теперь слушайте. Вот это слово непрестанно о чем говорит? Сколько раз надо вообще молиться? Я думаю, вы понимаете, да? Мы все часто употребляем эту фразу. Где-то кто-то когда-то сказал. Нам она понравилась. Молитва. Это дыхание души. Ну, я задаю вопрос. Вообще, сколько раз в день дышите? И на меня так смотрят, опять смотрят таким каким-то взглядом, да, типа, вроде бы все понятно, и вдруг что-то доходит до человека, что, а сколько я раз дышу в день? Получается, два раза, утром и вечером. И как же, я говорю, вы не померли? Мы же должны дышать постоянно, да. Так вот молитва – это постоянное дыхание, да. Так я опять спрашиваю, скажите, в какой позе и сколько раз надо молиться? Ну, если вы будете стоять на коленях непрестанно, с утра до вечера, да? Я думаю, вы понимаете, что семья, жена, дети, воспитание, работа, бытовуха, да? Это все вообще, как говорится, пропадет. Но если я буду стоять на коленях, а Бог все как манну небесную будет давать мне с небес, ну, ладно, еще так. Более-менее понятно, да? Но так же ж ничего не происходит. Так как молиться на коленях непрестанно? А есть один автор, кое-кто из тех, кто меня слышит, они знают его, да? Тот автор так пишет, что не вставайте, обратите внимание, не вставайте с молитвы, пока не получите ответ на ваши вопросы. Обратите внимание, я когда однажды, да даже не однажды, я несколько раз это говорил в разных церквах, говорю, вы понимаете, вот написано, не вставайте с колен, пока вы не получите ответ. На меня так смотрели давно верующие, со стажем большим, смотрели таким взглядом, а кое-кто, ну, во взгляде каждого было именно это, а кое-кто взял и озвучил, говорит, так мы же вообще никогда не встанем с молитвой. Я говорю, почему? А потому что ответов же вообще никогда нету. что молитва – это односторонняя связь. Корабль тонет в море, я посылаю сигнал SOS, но никто и никогда его не услышит. Вот что-то приблизительно такое происходит в жизни. Так вот, молитесь Духом, это значит размышляйте, анализируйте, сопоставляйте мысли, сопоставляйте факты, вникайте, исследуйте, анализируйте. То есть рассудок должен выполнять свою функцию. Постоянно думайте. И вопрос, а зачем? Ну вот написано. Дух Божий, вот тут с большой буквы, свидетельствует Духу нашему, здесь с маленькой буквы, то есть разум Божий через работу Святого Духа, как мы уже привыкли это слово употреблять, да, свидетельствует, заметьте, приводит свидетельство, говорит, объясняет, убеждает наш разум. То есть информацию от Бога мы получаем через разум. И еще такой вопрос. Значит, если мы получаем через разум, а он у нас работает, знаете, как говорится, в аварийном авральном режиме, когда нас жизнь за горло взяла, так я задаю вопрос, так что же он может нам свидетельствовать? А может быть, у нас вообще атрофировались мозги, коль мы ими не пользуемся? Дух Божий свидетельствует, и я задаю вопрос, скажите, утром 5 минут и вечером 6, да? Или 4 от того, что мы заснули? Или Дух Божий свидетельствует постоянно? Вот вопрос такой, может быть, мы и не задумываемся, да? Мы просим благослови, обратите внимание, благо и слово. Дай доброе слово, благослови, скажите, в какой момент нам мы не имеем нужды в Божьем совете? Вот любая ситуация, вот мы что-то делаем, с кем-то говорим, у нас всегда перед нами выбор, скажу вот так будет вот так, скажу вот так будет вот так. Далее, что ты хочешь, чтобы хорошо было или плохо? Хорошо, тогда надо вот так. Бог все время, как бы говорит, я бы тебе всегда и все конкретно подсказал бы. И почему вот это сказать, вот это не сказать, или вот так поступить, или вот это вообще воздержаться, ничего не делать, ничего не говорить. Я тебе еще и объясню, почему вот так надо, правильно, а вот так не надо, это неправильно. Так я задаю вопрос, мы просим благослови, это... Просто когда-нибудь в авральном режиме и в какой-то такой страшной ситуации? Или это вообще постоянно? Далее, вот такое слово есть. Итак, бодрствуйте и трезвитесь. Я задаю вопрос. Скажите, сколько раз и сколько по времени, по продолжительности во времени, да, нужно бодрствовать? Вот ответьте мне, ответьте себе. Сколько раз надо бодрствовать? И что такое бодрствовать? Вот иногда люди говорят, бодрствовать надо, бодрствовать. Я говорю, стоп, а ну ответь, пожалуйста, что такое? Ты бодрствуешь? Да. Объясни, как. Ну как, понимаете, вот это, знаете, из одного кинофильма. Легким движением руки, там отстегивается, знаете, и брюки превращаются в элегантные шорты. И там вот это дергается, дергается. И вот этот стоит, так сказать, проповедующий. Ну как, это же понятно, я говорю, чуть-чуть другим словом назовите, бодрствуйте и еще трезвитесь. Только не говорите про трезвость, что это не пейте алкоголя. Только это не говорите, там это не имеется в виду. Ну как, бодрствовать. Ну, Саша, ты что, не знаешь? Я говорю, я знаю, я тебя спрашиваю. Ты тоже вроде бы знаешь и вроде бы, как говорится, пытаешься это всем продемонстрировать. Пожалуйста, бодрствуйте. Бодрствовать – это обозначает думать. И думать надо не тогда, когда уже вляпались, а думать перед тем, как можем вляпаться. Хотите что-то делать, вы должны чувствовать, должны понимать, необходимость подсказки, вы видите, исходя из жизненного опыта. Не хватает ума, не хватает мудрости что-то сделать. Нам кажется, что вот правильно так вот взяли, сказали, взяли, не подумали, а потом хорошая мысля приходит, а после сидим. Зачем я такое сказал? Кто меня, или как там говорят, черт меня дернул, да? Ну точно, что черт дернул. Кому служили, тот и дернул. И вот если бы человек вникал в себя, он бы понял. И тут пролет, и тут недолет, и тут перелет, и то не то, и то не так. Боже, он бы сказал, Боже, бедный я человек, да чего я такой глупый, да? Ой, кто бы мне подсказал, Бог говорит, так я же для этого и существую. И вот Бог бы, вот это вот, обратите внимание, Бог говорит, ты же в любой момент, уже исходя хотя бы из практики, теперь видишь и понимаешь, ты нуждаешься, у тебя не хватает ума, ты нуждаешься в подсказке, ты нуждаешься в корректировке, ты нуждаешься как бы в суфлере, в папе, в маме, в дедушке, в бабушке, в мудром человеке, который бы тебе сказал, остановись, подумай, обрати внимание, сейчас будет то-то, то-то, сделай вот так, вот так, вот так. Так вот, заметьте, бодрствуйте, стойте как бы на страже, трезвитесь, не будьте как пьяные, не будьте как неразумные. Включите мозги, это называется. Бодрствуйте. Я буду тебе говорить, а ты бодрствуй. Вот знаете, кто в армии служил, есть часовой, и часовые есть, постовые, да, а есть те, которые отдыхают, а есть бодрствующая смена. Ну, вдруг там нападение на пост, чтобы бодрствующая смена, не спящая, да, как бы на случай чего готова на помощь часовым выбежать, да. Это те, которые не спят. Так вот Бог как бы говорит, что я буду говорить, ты же должен бодрствовать, ты должен быть внимательным, ты должен стоять, как говорится, на чеку, ты должен постоянно быть в состоянии, способном меня слушать. А мы же посидели в Фейсбуке, кто-то там не одобрил мою фотку, да, или кто-то не согласился с какой-то моей мыслью, и меня это завело, вот я иду по улице, глянь, с днем рождения не поздравила, а вот такую маляву мне написала, да? Ах, такая рассекая, я ее поздравила, она меня нет. Вот я иду, я задаю вопрос, вообще, на какой я волне, на чьей я волне, что во мне происходит и к чему это все приведет? Слышу ли я Бога в этот момент? Я обижен, я раздражен, я в мечтах, я в эйфории, я там выиграл в лотерею, ну пусть не миллион, пусть там мелочь какую-то. Я иду, я радуюсь, обратите внимание, я в отключке. Бог же не в буре, не в урагане, не в землетрясении, не в извержении вулкана, он в веянии тихого ветра. И чтобы вот эта мысль дает Бог, да, дышит, обратите внимание, дух дышит где хочет. Вы слышите, да? Дышит. Мы все ли слышим дыхание человека, который рядом с нами стоит? Это только надо, вот знаете, вот так или вы, как говорят, зеркальце ко рту, а дышит, да, а сразу запотевает. Так вот, Дух Божий дышит, сравнивается с дыханием. Это такое легкое веяние ветра. Представьте, как надо бодрствовать, чтобы заметить. Ветерок легенький-легенький, он есть или нет? Вот вроде все застыло, солнце жарит. И только смотрите, легенькое там, как говорится, осиновый листочек где-то вот так вот, знаете. А, дышит. Вот чтобы Бога услышать, обратите внимание, эмоции – это буря, эмоции – это землетрясение. И когда буря, то веяние тихого ветра вообще не слышно. Вот это бодрствуйте, трезвитесь, да, или непрестанно молитесь духом. Обратите внимание, какое состояние должно быть у человека, какая тишина, какое спокойствие. Заметьте, чтобы рассудок был чистый и способный был слышать. Ну, самое, что ни на есть, самое маленькое веяние тихого Божьего ветра. Вы видите, да? То есть непрестанно молитесь духом, это то же самое, что бодрствуйте. Это то же самое, что трезвитесь. Трезвитесь, тут не про алкоголь идет речь. Речь идет о чем? Трезвый ум. Вот если я влюблен, у меня не трезвый ум. Как будто бы я выпил, как говорится, водки стаканчик. Понимаете, да? Если я влюблен, я не трезвый. Я больноватый на голову, так чтобы мягко сказать, да? Если я обижен, у меня мозги в этот момент не работают. Они у меня работают только в одном направлении. Вот те все гады, один я хороший. Трезвитесь, обратите внимание. Эмоции делают рассудок нетрезвым, как бы пьяным. Помните, они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секиры, от чего? Там речь идет горе венку гордости пьяных ефремлян. Понимаете, да? Они, там речь не идет о пьянстве буквально, а гордыня пьянит рассудок. Гордыня сбивает рассудок здравого, ну, настроя. И вот когда у нас рассудок не работает, когда мы в каком-то порыве, в каких-то эмоциях, в каких-то страстях, обидах, радости, влюбленности, да, ну, сами понимаете, летаем, как говорится, да, мы не бодрствуем. У нас рассудок не работает. И как результат, что мы имеем? Мы же говорим, познавайте волю Божью. Познавать чем? Дух Божий свидетельствует Духу нашему. А чтобы Дух наш принимал информацию, он должен быть бодрствующим. Эмоции не должны зашкаливать и не должны сбивать с нужных параметров, с той волны, на которой работает наш мозг, чтобы иметь контакт с Богом. И вот мы попросили Бога, Боже, благослови, сохрани. И вот мы, у нас ситуация, нам нужна подсказка. Мы не слышим, мы не видим, мы просто в порыве должны кому-то что-то выплеснуть, наговорить, да? И Бог, я уже так, извините, образно говорю, звонит нам, Саша, тебе сейчас надо, ну это я уже так говорю, а автоответчик отвечает. Вызываемый вами абонент в данный момент отключен или находится в зоне недосягаемости. Перезвоните ему позже. Опять позже звонит, опять та же самая речь, да, та же самая мантра. И так до вечера. Жизнь нас отколотила, надавала, глупостей мы наделали, да. Вечером, Господи, за что мне? За отсутствие ума. За отсутствие бодрости, за то, что ты не задавал вопрос, что такое бодрствовать, за то, что ты не интересовался, что такое непрестанно молитесь духом, за то, что ты на бегу, на скаку утром 5 минут мне начитал и вечером 4, а на 5 заснул. Вот за это тебе нет благословения. Я до тебя не мог достучаться, я тебе не мог ничего объяснить. Так вот, я думаю, вы поняли, да? Что такое непрестанно молитесь духом? Сколько раз, в какой позе и по какой продолжительности? С утра до молиться, правильная молитва – это один раз с утра до вечера. И заметьте, если я молюсь, ну, подразумеваю, я разговариваю, да, я задаю вопросы, я ожидаю, я нахожусь в каком-то таком напряжении ума, потому что я жду ответ, да. Я получаю ответ, потом я его переосмысливаю, да. Обратите внимание, я еще раз возвращаюсь к нашей теме. Итак, познавайте, что есть воля Божия, святая, угодная и совершенствуя. И совершенная. Обратите внимание. Непрестанно молитесь духом, это и есть что? Способ познания, как я уже сказал, можно ли познавать волю Божию, не познавая Бога? Можно ли познавать Бога, не общаясь с Ним, не слыша, не видя, не разумея? И вот мы с вами к чему приходим? Что молитва, вот именно вот такая, о которой я сейчас вам говорю, непрестанная в сознании, в разуме, где происходит творческий процесс приблизительно такой, как и у любого ученого, у любого конструктора, перед которым стоит какая-то задача или что-то сконструировать, или что-то усовершенствовать, или что-то новое в науке открыть. Это, обратите внимание, эти люди находятся в молитвенном состоянии, ну, только вы поняли, в области науки, в области знания, там, техники, механики, да? И смотрите, вот это есть процесс познания. Познавая Бога, разговаривая, анализируя ситуацию, да, я начинаю что видеть и понимать. Вот где моя ошибка. Вот где я не прав был там в поступке. Вот этого не надо было говорить. Господи, я понял, что не надо было. А почему? А вот потому, что вот я говорил с таким духом, да. Далее, человек это воспринял вот так. Я хотел, чтобы он меня понял. А я сам же его, как говорится, настропалил против себя. Я сам его возбудил, у него переклинило мозги. И вместо того, чтобы выслушать, он начал со мной спорить. Господи, теперь я понял вот этот механизм. Обратите внимание, я вроде бы разбираю сейчас не то, что познаю какую-то глобальную волю Божью. В этот момент я познаю волю Божью в конкретной ситуации с конкретным человеком. Итак, день за днем, час за часом, неделя за неделей, месяц за месяцем. Я вот это, заметьте, познаю. Да, можно познавать, когда уже вляпался, а потом познать волю Божью и сказать, да, сглупил, дурачком был, Бога не спросил, в порыве наговорил, не казалось, что я правильно понимаю, да. Можно и так познавать. Ну, вы понимаете, иногда может и головы не хватить, и жизни не хватить, да. А можно, исходя из вот этих горьких опытов, потом прийти к мысли, а не лучше ли, не полезнее ли, не проще ли было бы, перед тем, как делать что-то, да, спросить его воли, познать его волю, сесть, не торопиться говорить, делать, да, а сесть, выбрать время. Подумать, поговорить. Но обратите внимание, я говорю вроде бы правильные вещи, но у нас же, как говорится, на день план. У нас же экспресс, да? Москва-Воркута или Москва-Владивосток, да? Нам же некогда, мы же спешим, у нас же дела важные есть, да? Нас же Царство Небесное не так интересует. Мы Богу сказали, Боже, чудеса какие-то твори. Я тоже буду чудеса творить, в смысле делать, что хочу, и вопреки тебе. Но ты, когда я сею зло, делай чудеса и твори добро. Чтобы я был убежден, что я такой премудрый, и что я все правильно делал. А ты правильно выполняешь все мои команды. Так что, я думаю, вы поняли, да, к чему я это все говорю. Чтобы познавать, наш разум должен постоянно быть включенным. Не бойтесь, голова не опухнет, она пухнет, знаете от чего? Вот когда сидите на диване, сидите, вроде неплохо себя чувствуете, а потом я говорю, вот год просидели за компьютером на диване, полежали, газетку почитали, лежа телевизор посмотрели, а потом кто-то приходит и говорит, слушайте, давайте спортом заниматься, давайте сегодня 5 километров пробежимся. Я вам хочу сказать, у вас от одной мысли голова пухнет. Но если вы пробежите, 5 километров вы не пробежите. Вы начнете стонать, вы начнете роптать, а потом вы скажете, у меня ноги опухли. Вы знаете, от чего они опухли? От того, что они лежали на диване год, а теперь их заставили бежать. Опухли. От такого испытания опухли, потому что они не приучены. Кто-то говорит, у меня голова пухнет от этой информации. Я говорю, потому что вы сроду не занимались своим умом и никогда не вникали в информацию. Ум никогда не устает, чтобы вы знали, говорю с личного собственного опыта. Устает ум, когда мы не слушаем что-то и не понимаем усталость. читаешь книжку, какая-то белиберда, устаешь. Но когда ты понимаешь, когда ты видишь пользу или полезность вот этого знания, когда у тебя есть интересный собеседник, и ты как на крыльях летаешь, усталости нет. И если человек постоянно этим занимается, он не устает. Я хочу сказать, для меня размышления, как я дышу, я не устаю, да? Вот как я думаю, я не устаю. И чем больше я думаю, тем больше мыслей, да? Вот мне иногда люди говорят: Саша, почему у тебя, как в церкви, нету какого-то цикла, пусть 100 проповедей, которые ты прочитал, потом опять, второй раз, потом третий. Почему у тебя нету? Почему у тебя каждый раз что-то новое? Ну, я хочу сказать, я говорю, во-первых, я не записываю проповедей себе и список, а потом их читаю. У меня все время, я уж извините скажу, мой Windows обновляется. И чем больше обновляется, тем меньше вирусов, тем меньше глупостей, тем лучше, глубже, тоньше что-то понимаю. Я просто глянул вот там на ситуацию, сразу раз увидел ситуацию, понял, что происходит, тут же стих, тут же тема. Да, иногда темы чуть-чуть пересекаются, где-то предыдущее дополняется, где-то что-то детализируется, да, но всегда какая-то свежая мысль. Почему? А потому что я в свободном полете, будем так говорить, во Вселенной, так, извините, уже говорю, не в церкви, не в этой коробке церковной, я обитаю в других мирах. В смысле, где границ нету, где нет чьих-то запретов, каких-то заборов, да. Бог – это безбрежный океан, это Вселенная. Я в этом океане как бы нахожусь. И мысли всегда. Вот я проснулся сегодня, я знаю, что у меня сегодня такая, допустим, тема, да, я продолжаю. Я вот проснулся, первая мысль. Я проснулся, кто-то говорит, надо помолиться. Нет, я не помолился, мне просто включилось. Так, 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 так. И пошло, и пошло. Ну, просто, я говорю, если была возможность записывать мысли, это было бы гораздо богаче, чем когда я что-то говорю. Потому что когда говорю, знаете, много мыслей, что-то скажу, что-то забуду. Далее, когда что-то говорю, в этот момент у меня еще три мысли стоит на как говорится, на старте, я могу просто какую-то забыть. И я говорю, если бы была возможность записывать, чтобы прибор записывал мысли, это было бы гораздо более, будем так говорить, богаче, интереснее и детальнее там, какая-то тема. Так вот, еще что хочу сказать. Вот я вам сказал, чтобы познавать, то надо научиться бодрствовать, непрестанно молиться Духом. Будем понимать это, заметьте, непрестанно молиться Духом – это все время размышлять. Бодрствовать – это все время постоянно разум должен быть включен. Эмоции не должны пьянить мой рассудок, не должны делать его пьяным, да? Теперь смотрите, если мы будем это понимать, мы будем понимать, поступайте по духу, поступайте по разуму, вы не будете исполнять вожделение плоти. А вожделение плоти – это наше желание. Вожделение – это желание. А желание – это чувство, а чувство – это похоть, а похоть – это страсти. Обратите внимание, как все взаимосвязано, как все гармонично переплетено, если ты понимаешь Писание. Так вот, говоря о том, что мы должны непрестанно молиться для того, чтобы познавать волю святую Божию и святую и совершенную, да, то я вам должен сказать, слушайте, а разве мы не должны были бы быть научены этому в церкви, в церквях, куда мы ходим с вами? Разве это не самое главное, чему должны были бы мы быть научены в церкви? И вопрос, почему, вот давайте помолимся, вот надо молиться, не забывайте молиться, ну, имеется в виду 2 раза, ну, максимум 3 раза, да, а дальше забудем, как говорится, и улетели в нирвану какую-то, да. Почему нас этому не учат? Почему мы вот в таком состоянии находимся, и почему вот это состояние считается нормой? Если я хожу в церковь, не пропускают собрания, там, жертвую, пою в хоре и молюсь два раза. Почему это считается нормальным? Как при таком состоянии можно познавать волю святую и совершенную, и благую? Вы поняли, да? Зачем тогда туда ходить? Ведь мы не имеем познания о Боге. А познание о Боге у нас это вот доктрина. Всесильный, бессмертный, без начала, без конца. Родил сына, вот он спаситель, он там ходатай, заступник, жертва наша, да? Вот это называется познание. Да нет, познать Бога это познать. Или познать волю Божию, можно ли ее познавать отдельно от познания Бога. Или познавая Бога, общаясь с Ним, понимая Его внутренний мир, Его разум, логику Его мышления, мы начинаем понимать, что хорошо и что плохо, что разумно, а что глупо, что будет правильным, а что нет, не будет правильным. Обратите внимание. Без вот этого знания, без вот этой практики, заметьте, познать Бога – это проникнуть в Его божеское естество, Его внутренний мир. Это, знаете, туда проникнуть – это все равно, что рыба, которая еще не померла, лежит на берегу, ее опять бросили в воду. Это, будем говорить, естество жизни рыбы. Как для птицы, которая парит в воздухе, как для ученого, который парит в мире знаний и науки, как рыба в воде, это естественная среда обитания. Я хочу сказать, если вот это написано «вкусите, как благ Господь», то есть, а как его вкусить? Заметьте выражение «вкусить», «вкусите». Ну, кто-то говорит, я вкусил, как благ Господь. Я молился, и мне выплатили через год зарплату, которую не выплачивали. Вот это такое вкушение, да? Вкусить, это имеется в виду, ощутите внутри, во рту вкус, сладость, радость, благость, святость, полезность. Заметьте, познать. Волю Божию – это познать Бога. Познать Бога – это познать Его внутренний мир, Его божеское естество, Его разум, Его мудрость, Его любовь, Его премудрость. Ну, теперь я хочу вам прочитать некоторые стихи. Немножечко вроде бы вы видите, как будто бы я чуть-чуть уклонился от темы. Вот как узнать, что есть воля Божья на то или иное наше решение, да? Я тут начал о молитве, начал подробно говорить, для чего. Потому что процесс познания без этого вообще это не процесс, это просто какая-то фикция, какая-то выдумка. Так вот, обратите внимание, я хочу вам прочитать некоторые стихи к тому, как познавать, как молиться. Вот первое место Писания, это Римлянам 11 глава, 34 текст. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Ну, естественно, советником Ему никто не был, особенно из нас людей. Но вот я как бы вот эту деталь хочу подчеркнуть. «Кто познал ум Господень?» Что это за выражение, что, о чем оно говорит, что оно обозначает? Заметьте, «кто познал ум Господень?» Заметьте. Познание воли Божьей, что хорошо и что плохо, да, это заметьте, это то, что в уме, в мудрости, в разуме, который у него неисследим, да, познать ум – это познать его премудрость. Кто познал его ум Господень? Что это обозначает? Заметьте, если я познал ум Господень, да, а заметьте, ум Господень, Дух Божий, это ум Божий, свидетельствует Духу нашему, разуму нашему. Заметьте, познать ум Божий можно только умом своим. И то не сразу и не в совершенстве, а ровно настолько, насколько он в данный момент способен видеть там какой-то сектор, да, какой-то угол. Заметьте. Познание ума Господня является, условием познания, или можно даже сказать через знак равенства, да, является условием или равно познанию воли Божьей, потому что его ум, его премудрость – это то, что хорошо, это то, что чисто, свято, да, и заметьте, и это то, что он хочет видеть в нас. Познавая ум Господень, мы познаем и его волю, что он одобрит, что не одобрит. И заметьте, познание – это опять через наш разум. Это непрестанно молитесь Духом. Это постоянный контакт, постоянное бодрствование и трезвление нашего ума, чтобы не пропустить Божью подсказку. Следующее место Писания. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 21 стих. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Я тоже сейчас там, знаете, по тексту это одна мысль, да? Но я вот из этого текста беру вот эти слова. «Когда мир своею мудростью не познал Бога», то есть другими словами, «не познал премудрость Божью». Я на это хочу обратить внимание. Вот когда я говорю, что мы можем своим разумом познать Бога и познать волю Божию, и именно через разум это происходит, то теперь обратите внимание, есть же разум освященный, а есть же разум не освященный вообще, а есть освященный немножко, там в каком-то процентном соотношении. Так вот смотрите. Говоря о том, что мы познаем волю Божью посредством своего разума, мы должны понять, что на первом этапе, а может и на втором, и на третьем, это уже зависит, как говорится, от искренности и верности по отношению к Богу, да, мы можем ошибаться. Будем познавать, но откроем для себя совсем не то, что Бог хотел открыть. Бог будет говорить одно, а мы поймем совсем другое. А потом скажем, вот я познавал, вот в Библии написано, видимо, ошибка, Саша истолковал как-то так неправильно, да? Обратите внимание, мир своей мудростью не познал Бога. Что это обозначает своя мудрость? Тоже слово, заметьте. Бог мудрый, ну он еще и премудрый, да? И мы тоже мудрые, не лыком шиты. Заметьте, здесь речь идет не о мудрости настоящей, а о мудрствовании. Когда ума нету, но хочется создать впечатление, что я, как говорится, не лыком шитый, чуть ли не профессура какая-то, да? Так вот, смотрите, своя мудрость, что такое? Вот написано, помните, да, кажется, третья глава притчи Соломона. «Не полагайся на разум твой». Во всех путях познавай его, и там как-то, извините, я сейчас по памяти говорю, иногда у меня мысли, много мыслей, не могу какую-то деталь вспомнить, да. Во всех путях познавай его, и он, кажется, направит стези твои или ноги твои на стези, да. Обратите внимание, не полагайся на разум твой. Вся Библия говорит о разуме, вот это место, мне кажется, одно, оно единственное, да. Не полагайся на разум. И все ухватились дружно за этот стих. Вот разум – это плохо, горе от ума. Как бы все зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь, помните, да? Не полагайся, там речи не идет о том, что разум – это плохо, и ты его всегда отвергай. Там речь идет о чем? Да, ты что-то сегодня понял. И твоим эмоциям правильно ты понял. Но знание, которое ты сегодня понял, оно не абсолютное, это не истина в последней инстанции. Оно относительно тебя, твоего уровня познания и этой ситуации. Завтра этого знания будет уже недостаточно. Завтра будет новый урок, новые тонкости, новые нюансы в какой-то ситуации. Новые грани будут завтра открываться. Поэтому вот это выражение «не полагайся на разум твой», что оно обозначает? Не считай, что то, что ты сегодня узнал, что это истина в последней инстанции. продолжай учиться, оставайся учеником, не превращайся в профессора, академика, доктора пустословия, да? Не мни о себе, что ты все знаешь, и тебе больше учиться не надо. Бездна богатства премудрости. Как это ты возомнил, что ты сегодня все знаешь, и тебе учиться больше не надо? Поняли, какая мысль, да? Что такое своя премудрость? Когда человек что-то знает, может, что-то и правильное, но не до конца и не в совершенстве, а может, вообще глупый, но мнит о себе, что он какой-то вообще премудрый. Семь пядей во лбу. Вот это имеется в виду. Гордая, заносчивая мудрость. Но мудрость надо брать в кавычках. Зазнайство, правильнее было бы сказать. Человек, который считает, что он умен, что он знает, что он разбирается, что он категоричен, что он никого, когда он никого не слушает, ни к чему, никому ни к чему не прислушивается, он не может познать Бога. Знаете почему? А потому что он сам Бог, и он уже сам все знает. Поэтому Бог будет выглядеть глупцом на фоне его вот этого зазнайства. Так вот, смотрите. Помните, есть еще такой текст, сейчас так, тоже попутно вспомнил. «Избавившись от скверн плоти и духа», обратите внимание, что в нашем духе тоже есть определенные скверны, то есть не абсолютно достоверное, точное знание. Оно относительно. И есть еще, как говорят, у каждого из нас свои тараканы в голове, свои заморочки, которые сбивают нас с правильного понимания. Сначала разум нужно очистить, его нужно воспитать, его нужно, как говорится, отделить от всего того, от всей той примеси эмоциональной, которая влияет на чистоту и здравомыслие нашего ума. Вот по поводу того, что мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, да, я прочитаю, сегодня это будет уже последний текст, да, еще одно место Писания. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 текст. Душевный человек, обратите внимание, опять душевный. Это не то, что такой добрый, приятный, как в русском языке иногда это слово понимается. Да? Душевный – это имеется в виду плотской. Плотской – это имеется в виду эмоциональный. И это же еще можно заменить следующим синонимом – греховный. Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, заметьте, из души нашей. Душа в данном тексте имеется в виду наше сердце. Душевный, сердечный человек, эмоциональный, у которого голова не работает. Вы слышите? То есть греховный человек, живущий в грехах и не очищающийся от них, да? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот мы с вами прочитали. Итак, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ну, слушайте, познавайте чем? Умом. У каждого человека ум есть. Но в основной массе людей, там на добрых 99%, а то еще и, как говорится, с десятыми там, долями процента, да, у нас душа, у нас эмоции преобладают. Вы думаете, откуда вот эти все советы? Сердце слушает, сердце слушает. Так вот я говорю, все артисты сердце слушают и женятся. На каждой съемке новые любовники и любовницы. Сердцем слушает, потом... Ну да, как говорится, красивые обнимались, возбудились, любовь появилась, полюбились, как говорится, месяц, два, три. Потом, слушай, она вообще-то дура, она говорит, а он вообще-то дурак. Разошлись. Вот они по 15 раз, сердце слушает по 15 раз, то отношения, то уже отношений нет, то любовник, то скрываются, то уже на виду у всех, то уже венчаются, то уже разводятся. Сердце слушает. Сердце говорит, воруй. А разум говорит, остановись, в тюрьму сядешь. Сердцем слушай. Сердцем добрый человек, конечно, в кавычках советует. Сердце слушай. Парень девушке говорит, там, ой, если ты сейчас отдашься, я женюсь. Сердцем слушай, это же приятно. отдашься, сейчас тебе, извините, как мешок облапают, 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 а потом бэушный мешок выбросят. И все, сердцем слушайте. Женитесь сердцем, а сердце смотрит на ноги, спереду, сзаду, да, на лицо, а ум, ну как, сердце видит ум. Так сердце оно и своего не видит, чужого тем более, оно видит все такое, знаете, что можно потрогать, пощупать, получить удовольствие и так далее. Так вот, слушайте, душевный не принимает того, что Духа Божия. То есть, познавать волю Божью, будучи душевным, будучи греховным, будучи эмоциональным, будучи не бодрствующим и не умным, просто невозможно, потому что душевный человек, у которого душа, чувства преобладают над разумом, он не принимает того, что от Духа Божия. Обратите внимание, вы помните, да? Плоть противится духу, обратите внимание, эмоции противятся разуму, а дух противится плоти, а разум противится эмоциям. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Заметьте, вот внутри Бог говорит, вот сатана, вот поле битвы, борьба между Богом и сатаною через разум и чувства на поле битвы человеческого естества. Вы видите, да? Они противятся друг другу и не покоряются. Вот он Бог, вот он сатана, вот она борьба, и вот мой выбор между ними. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Вот два голоса. Избери что? Жизнь. Избери благо, но это разум. А он говорит, то, что плоти нравится, он говорит, это глупость. Да, вначале будет приятно, но потом будет очень горько, очень больно. А я хочу сейчас приятно, а что дальше будет? Меня это не волнует. Так вот, слушайте, познавать волю Божью невозможно, оставаясь греховным. Чтобы познавать волю Божью, да, мы должны освящаться, оставаться душевным, оставаться греховным человеком. Говорить, бедный я человек, мы не можем спастись. Я говорю, эти люди вообще никогда ни Бога не познают, да, ни Писания не поймут, ни себя, ни людей, да. Они просто, знаете, вот как говорится, свирепые волны немножко неправильно будет про всех, да. И это просто волны, которых ветер вот так, которых вот так гоняет, они вверх, то вниз, то такое синусоида, будем говорить, то радость, то слезы, то горе, то целуемся, то плачем, то без конца и без края. Вы видите, душевный человек, у которого разум не на первом месте и который не живет по разуму, да, он вообще не способен принять того, что от Духа Божия, то есть, другими словами, не понять, не может принять ни мысли Божьи, да, ни волю Божию никогда не познает. Почему? Потому что он, обратите внимание, душевный, у которого ума нету, который живет в эмоциях, он почитает это безумием. Вы знаете, почему мы поступаем по сердцу? Почему советы эмоциональные, чувственные нам приятные? И мы в этом видим как бы чью-то любовь, чью-то заботу, чтобы мне было хорошо. Почему мы голос разума считаем, что он от сатаны, а он фактически от Бога? Для глупого сердца, вот смотрите, я хочу сказать, человек хочет вкусно покушать. Он такой, знаете, как говорится, страстный гурман. Сел за стол, глаза, как говорится, разбегаются в разные стороны, слюнки выделяются, сопли потекли. Он, как животное, и кто-то говорит, слушай, это вредно. От этого у тебя печенка болит, от этого из-за этого пищи ты же не раз скорую помощь вызывал. Тебя же врачи предупредили. Он говорит, что я, дурак? Сам ты дурак. Это радость, это счастье. Я ради этого живу, а твои запреты – это безумие. Это я вам так привожу примеры, чтобы вы поняли, почему мы отрицаем внутри себя голос разума, голос Бога, считаем это безумием или голосом сатаны. потому что вот эта глупость наша сердечная, нажраться, а потом, ой, Господи Боже, за что мне это все, да? Вот это сердце наше, глупость наша, безумие наше, заметьте, безумие возомнило что, о себе, что это мудрость, и мудрость, естественно, называет глупостью, безумие. Если это хорошо, то запрет – это плохо. Вот такая логика детского мышления. Где запрет, там припадок, падает на пол, бьется головой, стучит ногами, дайте, иначе умру. Возьмите ремень, дайте ему, и не умрет, и будет жить вечно. Ну, так же и у нас, но только мы на пол не падаем, чуть умнее уже стали на 3 года, да? Мы не падаем на пол, мы просто говорим, так, это глупость, я слушать не буду. Знаете, почему мы Писание, из Писания повыбирали только то, что благодатью вы спасены, мы уже на небе, сидим на престоле, одесную, величие на небесах, знаете, а душевные. Вот это сознание исковеркает волю Божью, исковеркает божеское естество, делает нас, извините, пожалуйста, повернутыми на несколько оборотов не в ту сторону, против резьбы. А потом мы удивляемся. Что у нас такая жизнь? Мы же верующие. У нас должно было бы быть благословение, а у нас то не так, то это не так. Это мы не понимаем, то мы просим, Бог не отвечает, да? В конце концов, опустили руки, совсем смирились. На все воля Божья, так объяснили, да? Так вот, душевный не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И, слушайте, и не может, я добавляю, и не способен разуметь. Твоя, моя не понимает. Потому плоть противится Духу, а Дух противится плоти. Обратите внимание, совершенно две разные позиции по одному и тому же случаю или ситуации. Не может разуметь, слушайте, почему? Потому что о сём надобно судить духовно, заметь, что такое судить? Рассуждать головою, а мы сердцем. Ну, в миру говорят, задницей ты думаешь, извините, пожалуйста. Те, слушайте, но духовный, разумный судит о всём. Что значит судит? Понимает, разумеет и принимает. Заметьте, духовный – это разумный человек, он может судить, может рассуждать, он может понять, может уразуметь и примет это. Теперь слушайте, а о нем судить никто не может. Кто имеется в виду? Душевный не может судить. Вот как сердце не может правильно понять доводы разума, разум не соглашается с глупостью доводов сердца. Заметьте, это внутри человека. Вот так душевный человек не понимает того, что в Писании. Далее, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Далее, душевный человек эмоциональный, греховный, глупый, неразумный, нерассудительный, да? Он всегда будет говорить о мудром человеке. Выскочка, возомнил о себе. Глупостями занимается, не понимает смысла в жизни. Вот обратите внимание, вот сколько я сейчас всяких примеров вам привожу. Проанализируйте это, пожалуйста, в своей жизни. Понаблюдайте, и вы поймете, почему ребенок родителей не понимает, почему жена мужа, муж жену не понимает, почему мы Бога не понимаем, почему люди говорят вроде бы на одну тему, но друг друга не понимают, как будто бы на разных языках. Здесь масса откровений вы получите, массу откровений получите, понимая вот этот процесс. Кто, кого и почему и за что не понимает. Вот эти тексты прямо нам об этом говорят. Духовный судит о всем. Он имеет правильное понимание о глупом душевном человеке. Заметьте, точка зрения умного правильная. Или правильнее, чем человека душевного и эмоционального. А эмоциональный никогда не может правильно судить ни о ком и ни о чем. Всегда будет ошибаться, всегда неверная будет оценка. Сделайте для себя вывод. кого можно слушать, на чье мнение можно обратить внимание, к кому надо прислушаться. Если человек разумный, слушайте. Если человек душевный, не слушайте. А теперь я задаю вопрос, а как вы в них разберетесь, кто душевный, кто мудрый, когда вы в себе не знаете, а у вас душа или разум в данный момент управляет вами. А вы отличаете, когда голос разума, а когда голос чувств? Нет. В людях не разберетесь, всегда вас надурят, всегда вас разведут. Теперь дальше читаю последний текст. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Заметьте, кто познал ум Господень, чтобы мог судить, чтобы мог рассуждать на том уровне, то есть его понимать и на его уровне рассуждать. Кто познал? Вот тут написано. А мы имеем ум Христов. И вопрос, а как вы приобрели и как вы имеете этот ум Христов? А Павел пишет, я порабощаю, усмиряю плоть свою. Свою душу, ибо все, что в мире, все, что душевное, все, что греховное, это похоть, обратите внимание, это чувство, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому я порабощаю, усмиряю плоть свою, я до крови сражаюсь с нею, дабы проповедую другим, самому не оказаться недостойным. Заметьте. Распиная плоть со страстями и похотями, наклоняя сердце к размышлению, приучая чувства навыкам к различению добра и зла, я лишаю права власти. Извините, я уже показал, не туда показал. Лишаю права власти свои эмоции, удаляю вот это вино, вот это вот заблуждение, вот это вот эмоциональные всякие всплески, которые пьянят рассудок, и становлюсь уже не душевным, как был, а становлюсь духовным, здравомыслящим, рассудительным, мудрым, степенным, бодрствующим человеком. Вот, воспитывая ум, общаясь с Богом, пресекая эмоции, я познаю ум Господень. Им, ну, я сейчас не о себе, я как бы о Павле, а то так скажет, совсем уже Саша потерял берега. Да? Значит, я познаю ум его, заметьте, познаю его мудрость, его премудрость, и могу на этой волне и себя понимать, и людям правильную оценку дать, и в людях разбираться, и в Писании. И в том, как применить это Писание в своей жизни. Павел пишет, а мы, ну мы, тут он не имеет всю церковь в виду, а мы, Павел, Кифа, Иоанн, там, Иаков, да, те, которые действительно этим путем пошли, стали апостолами, которых Бог использует уже, чтобы людей этому научить. Мы имеем у Господня. А там он говорит, вы помните в этом же послании, первом послании Коринфянам, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по обычаю человеческому поступаете, то есть, заметьте, там не про церковь идет, что мы, вся церковь, вот все до единого имеем ум Господень, познали его. Нет. Нет и нет, еще раз. Мы, это он пишет о себе и о тех, кто действительно познал ум Господень и имеет ум Христов. Так что вы поняли, да? Чтобы познавать волю Божию, святую, угодную и совершенную, да? Что надо? Душевность, греховность обуздывать, распинать и искоренять. Крещение нам об этом говорит, что топите в воде, как говорится, умертвите, погребите, погребение. Крещение – это погребение. Умертвите плотские ваши члены, уничтожайте свою плотскую натуру, да? Вечеря Господня, Христос говорит, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание, там речь идет не про обряд, а что в виде обряда, он говорит, хлеб – это мое тело, а оно такое, как у вас, и когда мне хочется что-то вам сказать нехорошее, а вечеря называется вечеря любви, чтобы я вас любил, то я не должен поддаться на провокацию своей плоти. А она требует дать сдачи, я ее беру так и ломаю. и вы сие творите, не хлеб ломайте, а дурь собственную ломайте. Сие творите в мое воспоминание, этому я вас научил. Как бы Павел говорит через вот этот обряд. На этом я заканчиваю, извините, ведь я на полтора часа думал чуть быстрее, да. Ну, уже хотелось мысль дополнить, да. Прошу прощения, ну, вы поняли настрой, да, чтобы познавать волю Божью, надо, как говорится, чистить ум, смирить свою плоть, да, и, как говорится, начать заниматься, познавать ум или премудрость Божью. Познавая ее, познаем волю, узнаем, что хорошо, что плохо, и будем знать, вот перед нами что-то предстоит, или разговор, или там ситуация какая-то, или отношения какие-то с кем-то, да, мы уже, зная его мысли, находясь на проводе, как говорится, с ним, на связи, мы будем знать, что и как делать, сделаем так, как надо, и будет всем счастье. Всего хорошего и Божьих вам благословений.